воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы начинаем новое апостольское послание апостола Павла, которое он адресует к жителям города Салуни, к фессалоникийцам, как оно стоит в нашем синодальном переводе, нынешний город Фессалоники, или как по-церковно-славянски читается к салунинам, жителям города Салуни, чья церковная история очень замечательная, отсюда происходило, родом происходили известные Константин и Мефодий, Кирилл и Мефодий, известный святителем салунским был Григорий Палама, известным, очень чтимым на Руси святым был Димитрий Салунский. Очень богатая история этого города. И вот начинается эта христианская история этого города, начинается с проповеди здесь апостола Павла. Очень успешной проповеди, но о особенностях этой проповеди, о плодах этой проповеди, мы скажем, не сегодня, не сейчас, чуть ниже. А вот единственное, что хотелось бы сразу сказать, что послание к фессалоникийцам два, но все они, оба этих послания очень похожи между собой и тоном, и содержанием. Такое ощущение, что второе послание призвано усугубить значение первого послания, то есть удостоверить окончательно жителей города Салуни, что они правильно действительно поняли первое послание апостола Павла. И получается, что и тон этих посланий совершенно исключительный, особенный. Разве что послание к Тимофею пронизано таким же тоном какой-то очень нежной любви и заботы. Причины об этом мы скажем ниже. И второе, что отличает послание к фессалоникийцам, это содержание этих посланий. Они так необычно как-то стоят особняком на фоне остальных посланий апостола Павла, потому что значительное место в этих посланиях отведено вот именно обстоятельствам последних дней мира, так скажем, эсхатологической перспективе церковного существования, ее пределу в истории. И вот, конечно, такое внимание к этой теме, необычное для Павла, оно привлекает внимание читателей к этим посланиям. И в свое время мы, конечно, на этом остановимся. Но вот это такая характеристическая черта этих посланий. А мы начнем читать первое послание к фессалоникийцам с первой главы этого послания, собственно, на ней сегодня и остановившись. Обычное начало, и мы всю главу читать не будем, потому что очень много вещей повторяющиеся в этом начале, во вступлении, с которого начинается всякое послание апостола Павла, и мы не будем на этом останавливать внимание, остановимся на второй половине первой главы первого послания апостола Павла фессалоникийцам, начиная с 6 стиха. «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях, с радостью Духа Святаго, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. В контексте всего того, что, о чем будет написано дальнейшее, о чем дальше написано будет в послании, первом послании к Фессалоникийцам, да и вообще во всех обоих посланиях к Фессалоникийцам, необходимо запомнить сейчас вот эти слова, что мы, христиане, и в частности христиане города Солуни, они ожидают Сына Божьего, которого Бог воскресил из мертвых, Иисуса, который избавляет нас от грядущего гнева. Вот это выражение, именно такое выражение, оно очень значимо для того, чтобы правильно вообще понимать эсхатологическую установку церковную, то есть того учения, которое церковь содержит, говоря о конце мира, о страшном суде и о том, что последует после страшного суда. Так вот, церковь всегда свидетельствует, по крайней мере, таково было ощущение, такого было мироощущение, такого было христианское чувство всех апостолов и христиан достаточно очень долгого времени, по крайней мере, первых веков христианства, совершенно точно мироощущение было таково, что мир-то он весь осужден. И на весь этот мир, лежащий во зле, и грядет гнев Господень. И вот Христос, Он пришел от этого гнева избавить верующих в Него. И те, кто именно верующих в Него. То есть Он, как спасатель, который врывается в объятый пламенем большой дом, или город, или корабль, для того, чтобы спасти тех, кого можно спасти из этого объятым пламенем здания или некого вместилища. То есть вот мироощущение было такое, вот как выразил его, может быть, очень ярко апостол Петр: «Если праведник едва спасается, нечестивый и грешный где явится?» И вот здесь, в этом же контексте, апостол в этом же русле говорит апостол Павел, то мы верим во Христа и этой верой надеемся спастись от грядущего гнева. То есть мир-то ждет катастрофа, мир обречен к этой катастрофе, и некоторые могут от этой катастрофы спастись. Вот такое мироощущение было первых христиан со времен апостольской проповеди. Но мы начнем, об этом нам важно помнить, для того, чтобы дальше рассматривать содержание этих посланий апостола Павла к Фессалоникийцам. А дальше мы остановимся на словах, вот с которых начинается этот отрывок из первой главы, о том, что жители города Солуни, они приняли слово при многих скорбях и радостью Духа Святаго. Приняли слово, это значит, что они восприняли его в себя. Они вот именно вместили его в себя. Это как семя, брошенное в недра благоплодной, благородной земли. И это семя, вот именно воспринятое, усвоенное, то есть то, что не просто вот пало и сдуло, и смело, просто по поверхности проскользнуло, а именно воспринято в себя, усвоено, вот втянуто в себя это слово. Вот такой образ рисует постоянно апостольская проповедь, и апостол Иаков первый, может, этот образ использовал, и еще Раньше Христос именно так говорит о проповеди своего слова, как о семени, не просто брошенном в землю, а семени, воспринятому этой самой землей. Семя должно быть впитано землей, оно вот принято, должно пропустить корни. Эти корни должны войти в недра земли для того, чтобы семя, брошенное в землю, действительно могло принести плод. Это значит, речь идет не только о том, чтобы услышать слово, но чтобы вместить его сердцем, чтобы слово Божье в сердце человеческом пустило корни, чтобы действительно принести плод жизни, плод этого семени, которое мы приняли себе, не просто услышали, через уши, через слух или через чтение Слова Божьего, мы всеиваем в наше сердце это самое семя Слова Божьего. И только тогда оно действительно может принести плод, когда будет воспринято нашим сердцем. И плодом этого восприятия нашим сердцем, нашей жизнью Слова Божьего будет преображение, изменение нашей жизни. Это и будет плодом у каждого, кто сколько может, каждый по силам, как сказано, у кого в 30, у кого в 60, у кого в 100 раз. С другой стороны, как мы видим, свидетельствует апостол Павел, скорбь и радость во Святом Духе, они неразрывно связаны. Сама по себе скорбь, она рождает уныние, естественным, так сказать, образом. И если не будет она каким-то образом соразмеряться радостью о Господе, радостью благодатной, то скорбь, которую претерпевает христианин в этом мире, если действительно по-христиански живет, если жительствует во Христе, если шествует со Христом на Голгофу, взяв крест свой, то эта скорбь естественным образом породит в нем уныние, а уныние убивает веру человека. Поэтому скорбь без этой радости во Святом Духе, она действует скорее разрушительно на человека. Но с другой стороны, мы знаем из Священного Писания, что и радость перед лицом Божьим должна быть трепетной. Радость, она опьяняет. Радость, она человека лишает трезвости. Радость восхищает человека, отрывает его от реальности этой жизни. Оно внушает ему некое восхищенное, восторженное мышление, мировоззрение, сознание, из-за чего человек действительно забывает то состояние, в котором он находится, то есть состояние борьбы с грехом, состояние борьбы, как написано об этом в послании к Ефесянам, с духами злобы поднебесной, забвение того, что человек находится в мире, который лежит во зле, и кругом нас окружают, тоже по слову евангельскому, волки. Христос говорит, посылаю как вас, как агнцев среди волков. И вот радость бестрепетная, радость несоразмерная скорбью человека не уводит от представления о реальности здешнего бытия, о том, что этот мир в грехе, о том, что есть грех и в нас, и о том, что есть духи злобы, которые нас ненавидят и ищут нашей погибели, что сатана ходит, как лев рыкающий, ища кого проглотить. Мы должны быть премудры, как змеи, по слову евангельскому. И вот, чтобы это соразмерить, действительно должна быть и скорбь, и радость, это говоря рассуждением человеческим. Но не просто радость, апостол Павел подчеркивает, что радость-то должна быть во Святом Духе, радость должна быть именно по благодати Святаго Духа. По большому счету, нам очень трудно понять, что имеется в виду, когда говорится о духовной радости. Нам очень трудно понять, что имеет в виду, когда апостол Павел, когда пишет о радости. Нам еще труднее понять ту радость, о которой свидетельствовали подвижники древние. Мы понимаем это по-своему. Мы слышим слово «радость», которое они произносят. Мы каким-то образом до нас доходит свидетельство о той радости, которую испытывали подвижники, мученики, многие святые. И мы, не будучи духовными, воспринимаем это свидетельство о радости так, как привыкли воспринимать слово «радость» в нашем привычном переживании, из нашего собственного просто человеческого опыта. Собственно, со словами так всегда и бывает, и содержаниями этих слов так обычно и бывает, происходит так называемая девальвация слова. То есть не надо вот вдаваться в такие действительно сложные и на самом деле из разных бытийных уровней переживания, как радость духовная и радость душевная. На наших глазах постоянно происходит девальвация содержания тех или иных слов. Слово «любовь», слово «брак», слово «семья», оно теряет свое содержание на наших глазах. Вот буквально на памяти одного поколения эти слова перестают значить то, что они значили лет 20-30 назад, и значит совершенно другое. И между содержанием слова «любовь» или слова «семья» огромная бездна лежит. Содержательно это совершенно разные уровни жизни, но обозначаются одним и тем же словом.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Вот то же самое происходит и с радостью, только гораздо более глубокая разница, потому что радость во Святом Духе и радость то, что мы считаем радостью сейчас, это совершенно разные, содержательно разные ощущения, переживания, уровни жизни, совершенно иное под этим фиксируется. И поэтому мы, читая о радости у апостола Павла, пытаемся каким-то образом интерполировать это на нашу реальность, нашу действительность, и понимаем радость по-своему, а совсем не то, что пытался сказать апостол Павел. Ведь мы радость испытываем от многих вещей, не просто недуховных, а порой совершенно бездуховных и даже откровенно, нечистых, если не сказать больше. Мы можем радоваться, например, тому, что нашли невесту, встретили собственную супругу. Мы радуемся во время совершения брака, даже если этот брак совершается не у нас, а просто мы присутствуем во время совершения этого брака. Мы радуемся, покупая некоторую вещь, и чем дороже и долгожданнее эта вещь, тем больше мы радуемся. Мы радуемся успеху, продвижению по службе, полученной оценке, даже если эта оценка получена совсем честным образом. Мы радуемся порой совершенно случайным вещам, просто потому что получилось так, как мы хотели, или случайно получилось то, чего мы желали. Мы можем получать радость от творчества и радость от того, что действительно в этом году явился изобильный урожай или зарплату нам повысили. И все это действительно и нелицемерно вызывает радость нашего сердца. Но даже не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что это радость. И ту радость во Святом Духе, о которой говорит апостол Павел, никаким образом невозможно сравнить. Совершенно разные вещи. Но человек не задумывается над этим, поэтому, когда он слышит о духовной радости со слов апостола Павла и думает, что ту радость, которую он привык испытывать здесь, это вещи одинаковые, то получается, что если человек, приступивший служить Богу, вступивший в церковь, идущий путем христианской жизни, духовной жизни, он, пытаясь следовать более или менее искренне и честно заповедям Божьим, вдруг понимает, что радости, вот этой самой привычной ему радости, становится меньше, он начинает унывать, потому что жизнь, так ему кажется, становится безрадостной. Он от этого отрекся, это перестал делать, это греховно, это возбуждает страсти, это батюшка запретил, это каноны церковные запрещают, и человек, лишив себя привычных ему радостей, вдруг ввергается в такую бездну уныния, отчаяния, что действительно впору спасать человека от того состояния, в котором он оказался. Или другая беда, человек, понимая, чтобы вот каким-то образом не вергнуться, не пасть в эту бездну уныния, печали и тоски, он начинает искать радости. Он начинает либо искать их в том, ну, в разжигании собственных страстей, как бы это сказали святые отцы, но человек этого еще не принимает, не понимает и не принимает, и думает, что он таким образом просто борется с унынием, а на самом деле подпитывая страстную природу своей души какими-нибудь доступными, известными ему, но не очень греховными радостями. Либо он начинает культивировать в себе радость, то есть различным образом приучать себя радоваться во всех обстоятельствах жизни. Это тоже известный прием, и многие люди пытаются идти таким образом. Но то, о чем говорит апостол Павел, совершенно иное. Это радость вообще не человеческого свойства. Она в том смысле, что не рождается, она не от усилий человека. Оно есть действие, благодатное действие Святаго Духа в сердце человека. Причем действие именно в такой степени соразмерное и равномерное, в какую человеком понесена скорбь ради Христа. То есть это как сообщающиеся сосуды. Каждая понесенная ради Христа и во Христе скорбь, она неизменным образом проявляется утешением, радостью от Святаго Духа. Потому он называется утешитель, что во всех скорбях он неизменно тотчас же утешает человека радостью, но не тем, что в обмен на что-то утраченное и потерянное он дает нечто, хотя бывает и такое, как тоже по слову Христову сказано, и такое бывает, но на самом деле подлинное утешение, которое никогда не закончится, никогда не прекратится, никогда не иссякнет, это когда благодать Святаго Духа утешает самой собой, своим собственным присутствием, своим собственным воздействием на человеческое сердце, и человек, пребывая среди скорбей, среди бедствий, среди гонений, в узилище, он испытывает ничем не вызванную радость, ничем не надуманную радость, он не заставляет себя радоваться, он не заставляет мечтать себя о той награде, которая его ждет, он не пытается представить себе в утешение небесные обители, которые ему будто уготовлены, и он к ним идет. Это не усилие человеческой души, человеческой воли, человеческой фантазии. Это просто присутствие, реальное для человека, ощутимое присутствие Духа Святаго в нем, в сердце человека, так что человек радуется, хотя все вокруг него в скорби. Вот это состояние подделать нельзя. Это состояние каким-то образом и какими-то ухищрениями человеческими достичь нельзя. И, собственно, именно о такой радости и свидетельствует здесь апостол Павел, говоря, что именно она и есть полноценная радость, и она и есть предощущение грядущей радости, пребывания в грядущем Царстве Божьем. И пусть эта радость мало-помалу растворяет сердце человека, находящееся в скорбях, но в конце концов, если человек претерпит до конца, то радость в нем будет настолько великой и большой, что достигнет такой степени, как преподобном Серафиме Саровском. С другой стороны, дальше продолжая читать вот этот отрывок небольшой апостола Павла, важно обратить внимание, что радость-то вот эта самая во Святом Духе, она обратно пропорциональна всякой другой радости. То есть радость, которую испытывает человек от вещей любых других, чувственных, вещественных, плотских, материальных или каких-либо иных, вот эта радость всяческая, иная, кроме радости во благодати Святаго Духа, она крадет у нас духовную радость. Мы пытаемся найти радость, усиливаемся, чтобы, и это объяснимо, чтобы каким-то образом побороть уныние, мы выискиваем любые способы утешить себя, любым способом прикоснуться к этой радости, чтобы не разбился корабль нашей веры окончательно о скалы уныния или отчаяния. Но этим самым мы не даем возможности, собственно, духовной радости воссиять в нашем сердце. И аскеза святоотеческая не в последней степени тем самым и вызвана, чтобы отвергнуться всех естественных человеческих душевных радостей, чтобы как можно полнее проникнуться радостью во благодати Святаго Духа. Ради этого они шли на всяческое отречение даже от вещей, казалось бы, действительно невинных, негрешных, а просто именно потому, что они радостью своею отвлекали от радости в жизни полноценно наполненной, насыщенной радости в Боге. И заканчивает этот отрывок апостол Павел очень важным свидетельством, говоря: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Идол противопоставлен живому Богу, потому что идол, он мертв. Как говорит о нем книга Псалмов, он не имеет уста имеет, но имеет, но говорить не может. Очи имеет, но не видит. Уши имеет, но не слышит. Ничего ходить не могут. Руки у него есть, у изображения идольского, но он не может ими осязать. Ноги есть, но он ими не ходит. Он мертв. Все у него есть, но безжизненно. И этому идолу противопоставлен живой Бог, который живет и, стало быть, может животворить. Идол, он причиняет смерть, потому что сам мертв. Бог живой, он живой, и потому может животворить. И вот с этим выражением «живой Бог», «живая вера», «живая церковь» связано некий такой обновленческо-протестантский привкус имеет это выражение, но на самом деле Бог действительно живой. Он слышит, он видит, он говорит, он чувствует, он отвечает на нашу молитву. Он не просто нас слышит, он нам внимает. То есть он внимателен ко всем нашим просьбам. Более того, в текстах молитвенных мы видим, как, например, молитва, посвященная, молитва к Богу в день Святой Троицы, читаемая на вечерне, коленопреклоненная молитва. Там говорится ясно, церковь свидетельствует о том, что Бог слышит нас прежде, чем мы еще захотели помолиться. Он знает, но не просто знает наши нужды, он внимает нам прежде, чем вышли слова нашей молитвы. И вот этот живой Бог естественным образом, он требует живого к себе отношения. Мы чувствуем воздух, плохой воздух, или наоборот хороший воздух. Как нам легко дышится, когда мы выезжаем в место, где свежий, чистый воздух. Мы чувствуем поток течения реки, как он обымает наше тело, как он сбивает с ног. Мы чувствуем пламень огня, как он обжигает. Мы чувствуем, как люди нас любят или ненавидят. Они еще ничего не сказали, мы уже чувствуем по движению их головы, по какому-то выражению их глаз, по какому-то сердечному влечению, что этот человек имеет к нам симпатию. Мы очень четко чувствуем, когда нас ненавидят, хотя бы человек нам этого и не сказал. Мы чувствуем, когда на нас смотрят. Мы чувствуем опасность, если нам что-то угрожает. Мы чувствуем вещи, которые на самом деле не настолько живые, не настолько настоящие, как жив и настоящий Бог. Неужели Его мы только одного не можем почувствовать? Неужели мы, находясь в живой связи с Ним, мы, вступившие в крещение, не можем Его почувствовать? Неужели не можем чувствовать, как Он действительно слышит нас или внимает нам? Неужели не можем быть с Ним в живой связи? Это немыслимо. И вот вера церкви, первенствующей церкви, и очень долго сохранялась так, что это было действительно, как бы не были избиты сейчас и плоские слова, но это была живая вера. Потому что, не потому, что она творила чудеса только. И, собственно, сами по себе чудеса ничего не значат. А то, что люди обращались к Богу с верой, зная, что Он их слышит, и не услышать их не могут, не может. Они обращались к Ему, потому что вот можно было сказать, как к живому, но это недопустимо по отношению к Богу. Они обращались к Ему, потому что Он живой, веря, понимая, всем существом чувствуя, что Он не может их не услышать, не может не откликнуться. Если мы отцов просим, и они дают, если мы к матерям плачемся, и они обнимают, неужели, обратившись к Богу, мы не получим просимого? Неужели мы, обратившись к Богу, не будем утешены? Вот люди верили так, что Бог действительно жив, и для них, утомленных общением с мертвыми идолами, радость о живом Боге была и животворной, и радостной, что теперь их действительно слышат, и не просто слышат, ведь Он живой. Он сразу вмешивается, сразу включается, сразу спешит. И вот образы молитвенные, которые приводятся в Евангелии, как раз это и призваны подчеркнуть, что Он живой, и обращаться к Нему надо живым чувством, с убеждением, с твердой верой, что Он не может не услышать, не может не отозваться. Конечно, это представление может быть чревато некими прелестными повреждениями человеческой души. Но прелесть происходит не из-за того, что Бог такие отношения ставит человек. Источник прелести не в том, что Бог живый, или в том, что мы по-живому должны к Ним обращаться. Источник прелести в том, что человек горд. Но он все равно очень хочет и ждет от человека, чтоб мы верили в Него, как в живого Бога.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.